канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Программа «Точка».
Московское время 21:06. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Меня зовут Александр Плющев. И в эфире программа «Точка». Программа «Точка» сегодня у нас... Я веду один, без Сергея Селедько. Но зато у нас есть наши потрясающие эксперты. Григорий Бакунов, автор телеграм-канала «Эдмиту», большой IT-эксперт. Добрый вечер.
Да, привет.
И Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. Привет, Сергей.
Здравствуйте.
Да, что ты тяжело вздыхаешь, Сергей?
Да вот первый раз за 2 года понял, что бывают какие-то вирусы, кроме короны. Ну, ничего.
Ну да, вот, слава богу, выздоравливай. Да, мы сегодня, значит, у нас не так уж много политических, общественно-политических новостей, общественно-политических тем, которые обсудить стоило бы, но одна есть, но крупная. Вообще, начало нашей программы напоминает наш с Григорием разговор в пятницу, публичный причем. В пятницу мы в утреннем эфире вызванивали его, чтобы спросить про краудфандинг Навального новый, но так получилось, что еще и Apple порадовала тем, что будет сканировать фотографии, и поэтому Григорий уж заодно еще и откомментировал. Вот, и поэтому начало нашей сегодняшней программы будет напоминать вот тот разговор. Но Григорий дал заключение. Мы что говорили о краудфандинге Навального? Ну, то есть сторонники, которые были объявлены экстремистами, в смысле штабы объявлены экстремистскими, ФБК объявлены экстремистской организацией, все запрещены, иноагенты и так далее, потеряли возможность собирать деньги. Они, значит, придумали новый способ, где не фигурирует, собственно говоря, запрещенные организации, но фигурируют, точнее, ничего не фигурирует, и типа это безопасно. И, в общем, эту характеристику подтвердил Григорий Бакунов. Ну, у нас с ним, не то что у нас с ним, а многие люди, которые наблюдали за этим делом, они шлют те или иные сомнения, я их пересылаю Григорию, он их анализирует, и мы обещали, как раз когда говорили в пятницу, что в точке дадим более-менее окончательный вердикт. Поменялась ли твоя точка зрения, Григорий? По-прежнему ли ты думаешь, что это безопасно?
Слушай, но я ведь и не говорил, что это прямо 100% безопасно.
Абсолютно.
Тот важный момент, что нужно понимать, что если вас захотят отследить и прицельно посмотреть, не донатили ли вы в пользу ФБК тем или иным образом, то найдут. Просто даже не сомневайтесь. Я бы сказал, что, наверное, единственный способ относительно безопасно выполнять такие платежи, это по-прежнему криптовалюты. И на сайте world.fbk.info там все есть. Вы можете переслать деньги с помощью биткоина. И, ну, давайте так. Даже с биткоином чисто теоретически можно попытаться установить связь между анонимным кошельком, который отправил туда деньги, и вами. Но если смотреть на это все с простой точки зрения, то есть надеяться на то, что как бы государство не будет прицельно следить за каждым человеком, да, а смотреть просто на какие-то массовые события, то это более или менее безопасная история. Я бы сказал так, она, наверное, сейчас не лишена некоторых недостатков. То есть да, действительно, можно было, наверное, сделать еще больше усилий для того, чтобы вас нельзя было каким-то понятным образом отследить. Но самый... простой способ сейчас, самый надежный способ вас сейчас отследить, это что вы выполнили платеж на этом сайте, выглядит вот как. Проследить, что вы заходили на этот сайт, и что в следующие там, 5-10 минут у вас был платеж в пользу некоторого анонимного НКО. Вот если эти две вещи совпали, то с очень большой вероятностью вы как бы задонатили что-то команде Навального. Насколько это дело подходит для суда, ну... Для объективного суда нет, но его же еще найти надо ведь, как мы понимаем. Напомню, что на этом сайте находятся 3 разных способа платежа. Один из них через PayPal, и там как бы все понятно. PayPal взаимодействует со всеми государствами, поэтому не рекомендуется выполнять эти платежи с российских аккаунтов PayPal. Если у вас есть нероссийский аккаунт, на нем завалялись какие-то деньги, ну, попробуйте, я думаю, что это довольно достаточно безопасно будет. Проследите также при этом, чтобы сообщение о том, что вы провели этот платеж, не оказалось в почте, которая находится на территории Российской Федерации. Слушайте, звучит сейчас так, да, как будто бы я выдаю инструкцию для террористов. Нет, это я как бы нахожусь в гипотетическом предположении, что вы хотите скрыть от всех, в том числе от государства, что вы совершили платеж на этом сайте. Я, на самом деле, не стесняюсь. Я, мне кажется, совершил 20 или 30 платежей, но тут у меня есть оправдание. Я просто тестировал всю эту систему, чтобы, ну, честно рассказывать, как она
Расскажешь
работает.
Расскажешь потом, ага.
Ну, я это, мне кажется, сказал еще, когда это было, в среду, да? Или во вторник?
В пятницу это было.
Да? Так недавно? Ну, ладно, хорошо, в пятницу. Почему-то мне показалось, что очень давно. Так вот, можно заплатить с помощью PayPal, можно заплатить с помощью биткоина, и там все сделано довольно оптимально для этого. А можно заплатить через платежную систему Stripe, которая встроена прямо в сайт, и при выполнении этого платежа у вас даже не сразу заберут деньги, то, что называется, то есть у вас деньги будут переданы на этот счет через какое-то, в общем-то, время, потому что Stripe будет проводить процедуру клиренса этого платежа, то есть очистки, проверки чистоты этого платежа. Это достаточно долгий процесс, вас не будут проводить через форму 3D Secure. В общем, как бы это, она такая максимально неспешная. Но при этом она одновременно и довольно безопасная, в том числе в назначении платежа указывается, что это именно платеж в благотворительную организацию. Да, там действительно ребята сделали, ну, некоторую, может быть, не самую удачную штуку. Там дело в том, что, видимо, там, где они делали этот код, там был такой пример, я его находил, в котором в назначении платежа было написано, в сообщении, в мета-сообщении для платежа было написано «спасибо», ну, в смысле «thanks», запятая, и дальше код того самого НКО, в общем-то, то есть код назначения платежа. Так вот, вот это самое спасибо, наверное, стоило бы не указывать, а может быть даже указывать там случайную строку, и это бы меньше все-таки связывало вас с подобной историей. Но с практической точки зрения, повторюсь, что там есть это слово «спасибо», что его нет. Если вам захотят решить это дело, то с очень высокой степенью вероятности достаточно будет захода на сайт и проведения платежа в анонимную НКО.
Ну, мне кажется, это довольно, ну как, это не трудно отследить, но это заморочиться надо, потому что это два разных показателя. Заход на сайт одним способом, собственно говоря, отслеживается, а платеж другим. То есть это надо еще все сопоставлять, это прям, ну, реально заморочка.
Вот, давай, это, знаешь, в айтишных компаниях часто предлагают пройти такой тест на оценку твоей, ну, как бы, твоего представления о жизни. Вот как ты думаешь, вот давай представим, в Москве живет около 20 миллионов человек, да, в Москве и окрестностях.
Ну, 12 официально, да.
Ну, 12 так. Внутри Москвы, а я имею в виду, в смысле, Москву и вот все там ближайшие регионы.
Так.
Около 20 миллионов человек. Вот вышел этот сайт. Какое количество людей зашли на этот сайт? Ну, наверное, некоторое, там, первое количество... Первые сотни тысяч, я думаю. Так ведь? Какое количество людей там справились с совершением платежа? Наверное, несколько тысяч, может быть, первые десятки тысяч, если очень сильно повезло. А теперь давай оценим, сколько вообще людей абстрактно в Москве каждый день совершают платежи в пользу некоммерческих организаций. Я думаю, что в день выхода этого сайта количество этих платежей для Москвы удвоилось. Понимаешь, да?
Я не думаю так, потому что люди жертвуют в разные организации, и бог знает что.
Большинство организаций при жертвовании, там указан другой код платежа. Обычно оно проводится как, там, как бы платеж в конкретную организацию, и там указана организация, ну и так далее. А здесь просто это платеж в анонимную неизвестное НКО. Ты его можешь вычислить только по коду платежа. Этот код платежа, правда, довольно редкий. В общем, чисто теоретически, повторюсь, по набору факторов можно сначала отследить тех, кто совершал такие платежи, а потом пойти и отследить тех из них, которые ходили в эти дни по этому сайту. Этого более чем достаточно.
Мощнейшую экспертизу, главное, дорогую весьма для себя провел Григорий Бакунов. Да, вот. Не знаю, тратил ли хоть копейку Сергей Вильянов и вообще наблюдал ли за этой ситуацией, но мы сейчас его услышим по этому поводу.
Во-первых, Сергей Вильянов на уходящей неделе запустил свой краудфандинг, потому что надо монетизировать контент. И я вот на одном из сайтов тоже запустил проект, уже появились подписчики, это здорово. А что касается вот таких историй, я, не знаю, с гордостью или со стыдом вынужден признаться, что я засылаю деньги только на лечение детей в разные фонды, а вот это все для меня абсолютно параллельный мир. Я думаю, что самое главное, чтобы дети были здоровы, а они вот вырастут и все сделают как надо. Вот, а это вот без меня пока, ребят, давайте.
То есть можно жечь, да? В смысле, Господь жги, как говорили классики. Понятно, да. Но я бы еще хотел сказать, что на самом деле, правда, команда, которая делала этот сайт, предприняли массу всяких усилий. Нельзя предусмотреть всего. Никогда не бывает нельзя предусмотреть всего. Было бы здорово, если бы они открыли себе, ну, открыли какую-то... Слово как-то общественную приемную, наверное, плохо, очень смешно звучит. Какую-нибудь форму, куда им можно посоветовать, что еще сделать. Mm-hmm. Хотя мне кажется, что ребята нас слышат и так или иначе уже все это услышали.
Ну, надеюсь, да.
Да, ну, так или иначе.
Поехали дальше. Значит, смотрите, у нас на самом деле есть тема, которую я не заявлял нам при подготовке нашей, но я думаю, что вы с ней справитесь. Ее бросила мне... Я честно скажу, что я не очень обратил внимания, потому что этот вопрос довольно давно задается, в нем такой какой-то новости особенной нет. На минувшей неделе ассоциация Агора, которая занимается, значит, помощью политическим заключенным и обвиняемым, она предупредила, что после объявления вот как раз организаций различных нежелательными, ну, дело там не только в Навальном, они экстремистские, не только в его штабах и ФБК, они признаны экстремистами, кем там еще, запрещены, короче говоря, но были еще открытые медиа, и МБХ-медиа, которые связали с нежелательной организацией. Соответственно, они предупредили, что, во-первых, уже есть дела административные, а во-вторых, что, ну, вызывают людей пачками для оформления административных протоколов, точнее, не людей пачками, а административных протоколов пачками, вот, за цитирование материалов нежелательных организаций. Соответственно, тут возник вопрос. Вот, например, Ирина Галина спрашивает. Саша, расскажите, пожалуйста, как чистить сети? Мне 78 лет, что-то лайкало, денежки понемногу переводило. Теперь что, ждать обыска? Извините, что не заявил эту тему, но я уверен, что вы легко с этим справитесь.
С предположением, что же можно ждать обыска. Но если коротко, то никак. Вы можете даже попытаться сейчас удалять аккаунты, с которых вы что-то там лайкали, но в целом никакого удаления в реальности не происходит. Ну, как бы оно хранится иногда годами, то, что было удалено. И не факт, что то, что вы удалили, не было уже записано. То есть, на самом деле, никак, и, наверное, не надо ничего такого особенного делать. То есть, ну, как бы, если за вами захотят прийти, за вами придут.
Угу. Ну, вот кстати, вот ассоциация Агора как раз посоветовала почистить соцсети. Вот, потому что, так, ну, по их мнению, это хороший вопрос. Особенно мы, которые вот, ну, я себе не представляю, потому что там какие-то десятки тысяч или, может быть, сотни тысяч сообщений. Вот, и, может быть, даже удалить аккаунт. Ну, удалить аккаунт понятно. Значит, что говорит ассоциация Агора? Подожди. Она с тобой согласна насчет того, что действительно могли уже заскриншотить. Но дело в том, что народу много, вот, и как бы заскриншотить, но это нужно же как бы не просто, это юридически оформить надо, не просто нажать кнопку там print screen, да, а оформить его как сохраненный.
Но вот, если все-таки все происходит в рамках социальных сетей, которые взаимодействуют с российским государством, то не надо даже ничего скриншотить. Нужно просто попросить список аккаунтов, который совершал размещение подобной информации, репостил ее или как бы так или иначе с этой информацией взаимодействовал. И в случае, если это будет обращение через социальную сеть, в смысле к самой социальной сети, к разработчикам ее, то никакое удаление аккаунтов не поможет.
Ты сейчас рассказываешь о ВКонтакте, потому что я сильно сомневаюсь,
Одноклассники?
Да, Одноклассники ВКонтакте, да. Я сильно сомневаюсь, что ты рассказываешь про Facebook, Twitter или Telegram.
Но я не знаю, взаимодействует ли Telegram с российским государством или нет. Я надеюсь, что нет. А, ну, как с
таким образом, скажем так, таким образом, да,
да, взаимодействует. Да. А в случае с Фейсбуком и Твиттером, насколько мы знаем, опять же, такого не происходит. Но ВКонтакте и Одноклассники по-прежнему это огромные, огромная масса людей. И, ну, странно предполагать, что они не размещают информацию открытых медиа, там, например.
Сергей, есть у тебя способ чистить соцсети быстрый?
Ну, я могу только присоединиться к уважаемому Григорию, потому что действительно чистить с учетом закона Яровой даже не обязательно никуда ходить, просто можно там на серверах посмотреть, кто о чем писал. Я надеюсь просто, что действительно нас очень много, и все скриншоты, на всех скриншотов не наделаешь.
Всех не перескриншотишь.
Всех не заскриншотишь, да, вот, гениально сказано. Вот. Я думаю, что, ну, если за кем-то там приходит, ну, наверное, уже вот давно собирались, а тут повод нашелся. Повод найти – это всегда, в общем-то, не самая большая проблема.
Знаете, что хочу сказать? Параллельно вместе с этим, у нас очень классная, удивительная неделя. Мы в тему, опять же, это не вносили, но на этой неделе, 6 августа, исполнилось 30 лет по такому понятию, как WWW, World Wide Web. И я просто так получилось, что я просто этот письмо, которое описывает будущее World Wide Web, помню практически наизусть, и начиналось оно с того, что проект WWW объединяет методы поиска информации гипертекста и такую систему создает, которая позволит миру иметь глобальную информационную систему, цель которого — обеспечить обмен информацией в распределенных командах и также обеспечить максимально широкое распространение любой информации. В этом была идея World Wide Web. 30 лет прошло, ну вот где мы оказались с вами на этой неделе.
Да, знали бы в том месте вообще. Интересно, чтобы мы, так сказать, решили по этому поводу и как бы думали о будущем. Но у нас есть еще вообще одна история, которая тоже заставляет именно вспомнить, с чего все начиналось и как бы к чему пришли. Выяснилось, что Apple будет сканировать фотографии на предмет детской порнографии. Причем сканировать на устройстве пользователя. Не просто те, которые были отправлены в Apple-овское облако, а прямо на iPad-ах, iPhone-ах, что там еще, Mac-и, я не знаю, попали под это дело. Ну, думаю, что
в будущем тоже попадут.
Тоже, в общем, ничего не мешает. Ну, Mac-и-то ладно, в конце концов. Главное, iPad-ы и iPhone-ы. И, конечно же, все заговорили о том, что вообще только приоткрой эту дверцу, да и ты говорил, опять же, в пятницу, я перепроверил, Гриш, в пятницу это было, только приоткрой эту дверцу, и сразу все, как те черепахи, ломанутся, и потому что и государство хотят сканировать, и с детской порнографией все хотят бороться, и не только с детской порнографией все хотят бороться. Вот. За эти дни, опять же, с пятницы что-нибудь выяснилось, что-нибудь изменилось? Есть ли, ну, потому что обсуждали многие, мы тут, наверное, ставим, как это принято в нашей программе, точку.
Ничего нового не появилось, кроме того, что Apple выложила более подробные спецификации того, как все это работает, и стало более понятно.
Еще больше страшно.
Ну, стало больше страшно, потому что, на самом деле, на выходных в субботу, а в пятницу, в конце пятницы произошло такое событие, что Apple еще выпустила внутреннее письмо для сотрудников о том, что, ну, видите, там снаружи люди не оценили, а на самом-то деле мы же как бы ого-го, мы вообще за все хорошее, и спасибо всем, кто в этом поучаствовал, мы спасаем детей. И я серьезно считаю, что для спасения детей это действительно очень важно. Давайте, может быть, просто для тех, кто не в курсе, что произошло, очень коротко. Это не просто будет сканирование каких-то ваших фотографий, а все фотографии, которые потенциально могут попасть в iCloud, будут проходить специальную процедуру, они будут сверяться с известными изображениями, связанными с детским порно. Базу этих известных изображений предоставляет такая... Это тоже НКО, кажется, да? Оно называется NCMEC, то есть National Center of Missing and Exploited Children, по-моему. Как-то так. Это неправительственная организация, которая предоставляет вот эти вот образцы, так сказать, с которыми будут сверяться фотографии. И если фотография кажется похожей на одну из тех, которые лежат в базе, то она помечается специальным образом. Ей выдается такой специальный талончик, на котором написано, что кажется, на этой фотографии может находиться что-то похожее на детскую порнографию. И все эти фотографии попадают в зашифрованном виде в iCloud. И как только на вас набирается достаточное количество вот этих штрафных талончиков, живой человек заглядывает в вашу базу для того, чтобы посмотреть, правда ли там детская порнография, или это просто ложное срабатывание.
Слушай, вот после ложного срабатывания ничего не происходит? Ведь человек может удалить там все, удали.
Это не очень важно. Важно, что эта фотография проходила через твой iCloud.
А как человек посмотрит... только через iCloud. Ведь обещали на устройство залезать.
На устройстве только размечается, что на этой фотографии есть опасность. То есть мы не знаем, на самом деле, будет ли Apple как-то по-другому еще дальше с этим всем взаимодействовать. То есть будет ли он прямо на устройстве, как за те фотографии, которые лежат у тебя на устройстве и никогда не вылились на iCloud, тебя как-то там преследовать. Пока кажется, по крайней мере, пока кажется, что Apple говорит, что нет. Но можно ли этому верить, непонятно, потому что даже сам Apple признает, что это только первый шаг. Как мы будем дальше делать, мы расскажем дальше.
У меня, знаешь, полное впечатление, что они, в общем, сами уже не знают, как будто за них работает некий алгоритм или искусственный интеллект. И, кстати, сегодня будет продолжение этой темы. Но пока хотел услышать Сергея, наверняка его тоже всколыхнула эта новость про то, что Apple будет залезать в наши смартфоны. Или ты раскрываешь все свое содержимое компаниям, производителям?
Ну, во-первых, я как-то... Я чувствую, все проходит мимо меня, в том числе вот такая большая тема, как детская порнография. Я как-то никак с ней не сталкивался. Как-то так получилось. Но кроме шуток, я уточню немножко, Григорий, что сверяться будут не фотографии как таковые, а так называемые хэш-суммы, которые создаются по мотивам этой самой базы фотографий. И благодаря этому, то есть эта хэш-сумма так работает, что фотография, которая лежит у вас на устройстве, она может быть изменена, могут быть изменены пропорции, она может быть перевернута. Это как один из способов борьбы с авторским правом, это переворот фотографии на зеркальное отображение. Вот все это помогать перестанет. И на самом деле я вижу в этом все-таки, скорее положительное, потому что вот эта база фотографии, насколько я понимаю, она преследует изображенных на этих фотографиях детей уже там десятилетиями буквально. И если как-то распространение этих фотографий прекратится, это на самом деле, конечно, очень здорово облегчит жизнь этим несчастным детям, которых в свое время вот привлекали ко всему этому кошмару. Вот. А что касается общей самой идеи того, что нас будут проверять, что это мы такое храним на телефоне, меня это, конечно, нервирует, не скрою, потому что вслед за Apple обязательно подтянется Google, а как иначе? Потом подтянется Samsung, потому что как Apple. И вот тут-то начнется что-нибудь очень странное, потому что мы все знаем, какие талантливые программисты работают в некоторых компаниях. Я боюсь, что просто это в итоге может привести к утечкам совершенно... не то чтобы невинной информации, но, скажем так, приватной и легальной информации, которая, возможно, хранится у людей на телефонах. И вот это, конечно, чревато. А то, что с детской порнографией надо бороться и душить тех, кто этим развлекается, я тут обеими руками за, готов душить.
Давайте уточним сразу, что вся эта тема сейчас пока работает только на территории США и только на айфонах и айпадах. Будет расширяться в другие страны, будет расширяться на другие устройства Apple. И также важно заметить, что Apple просто была последней из компаний, которая не пользовалась этой базой для анализа ваших изображений. Google это делает, Microsoft это делает, все крупные почтовые сервисы это делают, это делает Dropbox, это делают просто все.
Слушай, а Google это делает на устройствах?
Нет, он это делает, конечно же, в рамках Google Photos и в рамках Google Drive, то есть на серверах. Apple стала первым, кто это делает прямо на вашем телефоне. То есть как бы вроде как кажется со стороны, что Apple это делает достаточно безопасно. И если бы не особенности устройства некоторых государств и вообще работы с взаимодействия с государством в современном интернет-мире, это было бы супербезопасно. Но давайте себе представим, что завтра какое-нибудь трехбуквенное ведомство решает, что тоже хочет, чтобы Apple использовала нашу собственную базу вот этих шинглов, вот этих хэшей, да, для борьбы с детской порнографией, которая есть локально у нас в стране. Дальше понятно, что если Apple к этому подключается, то следующее действие очень простое. Это, а почему мы ограничиваемся только детской порнографией? У нас ведь в стране есть масса других как бы вещей, с которыми надо бороться. Распространение наркотиков, информация о самоубийстве, призыв к насилию.
Экстремизм.
Экстремизм, да. И много других штук. Опять же, открытые медиа публикуют не только тексты, но и фотографии. Со всем этим нужно бороться, вы понимаете? То есть, по большому счету, самая большая претензия к Apple заключается вот в чем. Они открыли ящичек Пандоры. Они сказали, ребят, все, как бы даже к нам теперь можно приходить. И главная эта претензия к Apple вот в этом, а не в том, что они начали бороться с детской порнографией. Да слава богу, конечно, давным-давно пора было. Просто надо было, наверное, как-то это делать, ну, как-то, может быть, по-другому. Может быть, как-то это нужно было делать действительно на серверах у Apple. Может быть, нужно было придумывать какие-то схемы, где не выстроено взаимодействие с государством напрямую, пусть через негосударственные организации. То есть здесь много сложных вопросов, связанных с безопасностью в небезопасных странах. Давайте скажем так.
Хорошо, поехали дальше. Еще мы вернемся к искусственному интеллекту, но сейчас останемся с Apple. Небольшая совсем тема. Значит, там Apple удалила из магазина приложений соцсеть для знакомств противников вакцинации. Вот. Не думаю, что это кого-то сильно взволновало, тем более, что эта соцсеть была явно не для российского пользователя. То есть, может быть, там российские пользователи и были, но совсем мало, судя по всему. Вот. Но, значит, тем не менее, удалили они. Представитель Apple сказал, что социальная сеть нарушает политику компании в отношении контента, связанного с COVID-19. А предлагалось, значит, ну, не предлагалось, а в смысле, в идее этой соцсети было в том, что это места, где люди, ну, место, где люди поддерживают медицинскую автономию. Мне понравилась формулировка «место», где люди поддерживают медицинскую автономию. Ну, вот опять же, с другой стороны, может быть, это такая кривая дорожка. Сегодня, знаете ли, антиваксеры нам не понравились. Завтра какие-нибудь...
Док-хантеры.
Да, док-хантеры. Послезавтра, ну и так далее. И потом раз пошли и переловили в Гонконге оппозиционеров. А глядишь, не в одном Гонконге.
Есть огромная разница между предыдущей ситуацией и этой. Дело в том, что здесь Apple удаляет это приложение, потому что у них есть четкий гайдлайн, в котором написано о том, что любая информация о COVID-19 должна сопровождаться дополнительными пометками о том, что достоверно она недостоверна, ну и так далее. То есть у них есть четкие гайдлайны. И удалили за нарушение этих гайдлайнов, а вовсе не за то, что там встречались люди, которые хотели, приложение называется Unjected, они хотели действительно встречаться и знакомиться между собой среди тех, кто не вакцинируется. Кстати, надо сказать, что это же удивительная история этого приложения. Этого приложения очень быстро создали в тот момент, когда в Тиндере запретили оставлять про себя пометку, что ты невакцинированный и антиваксер. Вот когда ты в Тиндере легальным перестало это быть, ребята быстренько собрали такое приложение, которое называется Unjected, и которое, ну, действительно, мне кажется, специально было для людей с особенностями интеллекта. И вот эти самые люди, они же, по результате, нарушали гайдлайны Apple и были оттуда вытурены. Это не потому, что государство сказало, или не потому, что есть какой-то закон по этому поводу для них. Потому что это решение Apple. И я уверен, что Google поступил точно так же.
Сергей, я уверен, он должен заступиться за права человека сейчас.
Ну, я просто думаю, что это приложение невозможно было бы монетизировать, потому что база, она только вырастет, сразу сокращается, То есть там бесконечные инвестиции в наращивание пользовательской базы без смысла. То есть
тут все наоборот.
Люди сжигали бы деньги.
приложение должно быть платное, знакомства должны быть платными, и что особенно удобно, обрати внимание, что ты с человеком знакомишься, а там каждый день новые люди. Ну, потому что старые действительно мрут. Так что все, конечно, очень-очень-очень удобно.
Черный юмор от наших сегодняшних экспертов, да. Значит, самая обновляемая сеть, действительно.
Надо сказать, что, кстати, Инстаграм-аккаунт этого приложения, я только что проверил, тоже заблокирован во всех социальных сетях.
Угу. Да, в смысле, Инстаграм-аккаунт заблокирован в социальных сетях.
Ну, в смысле, он заблокирован в Инстаграме, он заблокирован их же аккаунт в Фейсбуке. В Фейсбуке заблокирован. Я имею в виду, посмотрел в Инстаграм-аккаунт, он закрыт.
Началось.
Да. Все понятно, да. И вот возвращаемся к проделкам этого самого искусственного интеллекта. Была тут мощнейшая история с компанией Xsolla. Значит, это компания со штаб-квартиры в Лос-Анджелесе. Вот, и работает она также и в России. Она, значит, это платежный сервис Xsolla, и у него основатель Александр Агапитов, наш соотечественник. И, в общем, произошло вот что. Там вдруг в какой-то момент объявили, что, значит, местный искусственный интеллект, он обнаружил 150 человек, это почти треть всех сотрудников организации. И вот этот искусственный интеллект, команда Big Data, проанализировал активность всех сотрудников в рабочих сервисах, признал некоторых вот этих 150 человек невовлеченными и малопродуктивными. И Александр Агапитов этот написал письмо, что мы их уволим. Ну, не хотят, типа, работать, не хотят вовлекаться в процессы, не хотят, значит, интересоваться жизнью компании. Ну, вот мы их и уволим. И это имело гигантский резонанс, начиная от того, что люди обсуждали, заканчивая тем, что людей из Xsolla, правда, по-моему, не уволенных, а оставшихся, начали переманивать в другие компании, дескать, не чего там вам делать, ребят, того и гляди уволят, приходите к нам, и все такое. Вот, но с одной стороны, эта история не совсем про технологии, потому что, ну, как бы какой-то рабочий процесс, знаете, как бы было, говорилось там, спор хозяйствующих субъектов, ну, это менеджерское решение. В конце стоит этой цепочки. Но на пути у нее они же чем-то анализировали, они же к чему-то пришли, ну, к этому выводу пришли через за что-то. И вот это что-то, это и есть какая-то технология, о которой, я уверен, вы знаете. Сергей, знаешь ли ты об этой технологии что-нибудь?
Слушай, еще в те времена, когда я занимался тестированием программы, это было, слава богу, 20 лет назад, у нас уже тогда была база. И вот куда мы все вносили результаты своих трудов. И если ты не вносил достаточное количество результатов своих трудов, то тебя так, ну, не то чтобы прям вот сразу с лестницы спускали, но с большой вероятностью тебе приходилось искать работу. То есть я просто был прошаренный, я находил. Но я знаю людей, которые реально лишились из-за этого работы. А то, что вот эта вся история, мне кажется, какая-то настолько глупая с двух сторон, потому что она глупая с одной стороны, потому что в такой форме, ну, нельзя с людьми общаться, даже если ты их считаешь ну, не совсем людьми, как это часто бывает с некоторыми нашими разбогатевшими соотечественниками, вдруг начинает казаться, что они окружены какими-то говорящими деревьями. А она глупая с другой стороны, я не понимаю, на что люди обиделись. Ну да, вот есть такой человек, он своеобразный. Но при нынешнем голоде на кадры, на елки-палки, ребят, да радоваться надо, что он раскрылся. Дай бог ему здоровья. То есть пока-пока. Не понимаю.
У меня есть точно такая же, как у Сергея, история. Может быть, она чуть более такая программистская. Дело в том, что в начале 2000-х годов я работал в одной крупной теперь российской компании, которую недавно продали, успешно продали. И в ней в какой-то момент встал вопрос эффективности программистов. И генеральный директор не нашел ничего лучше, чем сказать, знаете что, давайте-ка будем писать ежедневный отчет о том, проделанной работе. Вот буквально каждого из вас, буквально по 5 строчек вот в день, что там вы проделали. Надо сказать, что на следующие несколько дней работа по проектам остановилась. Да? Каждый программист сидел и писал генератор отчетов. Генератор отчетов был написан, их было написано несколько десятков у нас, мы как бы пробовали, в общем, в результате то есть, разные.
Давай на этом остановимся. Они не писали отчеты, естественно, это отчеты, отчеты пишут милиционеры, вот, или врачи, или учителя о работе своей. Программисты, они сразу подходят к работе системно, и они пишут генератор отчетов, который за них будет генерировать отчеты, верно?
Ровно так. Причем генерировать отчеты он будет, на самом деле, не настоящий, естественно, а какие-то примерно фиктивные. В общем, генератор отчетов был написан, и следующее, я не совру, вот я не вру, серьезно, следующее полгода, пока мы работали с этим бредом, все пользовались генераторами отчетов, потому что никто никогда не читал эти отчеты. Ну, это очевидно почему просто.
Знаешь, что напоминает, когда в диплом какой-нибудь или в какую-нибудь диссертацию вписывают пасхалочки такие? Вот.
Да.
Что если вы дочитали до этого места?
Знаешь, а в программах, в смысле, вот есть такое обычное пользовательское соглашение, которое никто не читает, и в части программ, особенно тех, которые были тоже вот в середине 2000-х выпущены, там были такие строчки, например, что если вы дочитали до этого места, напишите нам по адресу, мы вам вышлем ящик пива, я сам такой ящик получал один раз, это очень мило было. Но, в общем, я что-то хотел сказать-то, что... как бы и тогда, и сейчас все это, на самом деле, совершенно одинаково. Если мы говорим о том, что есть какая-то автоматическая система, которая будет отслеживать, насколько эффективно мы работаем, давайте составим в ту сторону это увольнение и поговорим вот об этой истории, да, об автоматической системе, подсчитывающей эффективность работы. Большая часть моих классных знакомых программистов и технарей будет заниматься только тем, чтобы придумывать, как обмануть эту систему. Потому что это гораздо интереснее, чем заниматься работой. Вот честное слово. Если вернуться к истории с Иксола, я уверен, что там, на самом деле, никакой... Меня особенно вызывает смех выражение «команда Big Data», потому что, судя по всему, это очень простой анализ вокруг данных по посещению там и прочтению почты, отправлению сообщений и всякого такого. И уволили, обратите внимание, не плохих сотрудников, а невовлеченных и малопродуктивных. То есть, на самом деле, тех, кто пишет мало сообщений в чатах. Или редко заходит в Confluence что-нибудь там поправить. А ведь вы понимаете, что, например, ну, я не знаю, есть люди, которые уходили в отпуск, и у них резко упали все эти показатели. Или есть люди, которые по объективным причинам туда не заходят, например, потому что им не нужно. У них такое тоже бывает. И действительно, как мы знаем...
Подожди. То есть ты хочешь сказать, что в иных компаниях, я не знаю, как в Иксоле там, но в иных компаниях фактически платят деньги. Ну, то есть ты как-то считаешь на хорошем счету. Если ты много пишешь в чат...
Ну, такое бывает. Ты же понимаешь, что бывает, что человек очень хороший своими хард-скиллами, то есть своими навыками программиста, например, или своими навыками технаря. А есть люди, которые компенсируют недостаток своих технических навыков тем, что они очень хорошо говорят, они очень много все объясняют, они заставляют команду дружить, и это тоже польза.
Мотивируют еще.
Ну, окей, да.
Я, ты знаешь, как-то вот когда ты вот это сказал, я утвердился, в этом смысле подтвердил тебя это, я подумал, вот тут-то мне фишка и поперла, вот это вот надо как-то устроиться. Знаешь, а нельзя так вот устроиться куда-нибудь в программистскую, как пишу в чатах? Вот, нет.
Но нужно будет чуть-чуть еще программировать, немножечко хотя бы. Но по большому счету, я думаю, что можно. Потому что, видишь, сейчас такие автоматические системы команды Big Data разработались, которые анализируют, в общем, это. А тут, да, из анекдотов, повторюсь еще раз, из 150 сотрудников, которые уволены, точнее, которые отправлены на увольнение, потому что фактически еще никого не уволили, попали два баристы, которые, очевидно, не пишут в чаты, потому что, ну...
Подожди, офисные баристы. Эти баристы, они, ну, там их обслуживают, в смысле, там у них где-то есть бар, и они... Ну, в смысле, кофе. Ну, баристы, да. Это кофе. В смысле, у них есть где-то кофемашина, ее обслуживают люди, и они должны были писать корпоративный чат?
Ну, видимо, как-то так. По крайней мере, видимо, команда Big Data сочла, что эти люди не нужны, потому что они мало пишут корпоративные чаты и мало отправляют писем. Ну, какая-то такая логика. Слушайте, мы сейчас все это как бы обсуждаем, но тут нужно понимать, что в реальности что произошло-то? Появился руководитель компании Иксола, который просто уволил 150 человек, опираясь на очень странные критерии. Ну, реально, на очень странные критерии. Вот, и главная претензия здесь не в том, что уволил. Ну, уволил и уволил. Это его право, в конце концов. Вопрос скорее в выборе критериев. И критерии реально очень-очень странные, особенно учитывая, что компания Xsolla, у нее большая часть людей, которые были уволены, они находятся в Перми. В Перми еще две огромных IT-компании, каждая из которых с огромным удовольствием нанимает любых программистов. И кем будет Xsolla закрывать те дыры, которые образовались сейчас, непонятно. Все-таки, если верить интервью основателя компании в пользу интервью с данной «Медузе», судя по всему, человек действительно начитался книжек про Netflix и другие крупные IT-компании, которые действительно проводят такую практику, иногда удаляют 10% сотрудников. Но нужно же понимать, что
у них при этом...
Децимация, да. Но только нужно понимать, что у Netflix стоит очередь из людей, которые хотят попасть в эту компанию. Огромная очередь. Я не преувеличиваю сейчас. Это, там, я знаю людей, которые раз в полгода аплаются на работу в Netflix последние 6 лет. 6-7, там, кто как. А компанию Xsolla никто не стремится. И сейчас после этой истории будут стремиться еще меньше, очевидно.
Да, я могу от себя добавить, давай, что просто, мне кажется, главная проблема не в том, что вот уволили, ну, уволили и уволили, а в выбранной форме. Я сам эту вот похожую историю пережил, как раз я был в отпуске, возвращаюсь из отпуска, смотрю, что-то как-то на этажах пусто, и мне мой начальница, точнее, говорит, знаешь, а вот пока тебя не было, у нас тут 20% сотрудников уволили. Я говорю, а меня, а тебя не уволили? Я говорю, ну, отлично. Вот, собственно, и вся история. Это абсолютно...
Чисто поинтересоваться, тебя не уволили, потому что ты в это время в отпуске был, да?
Нет, потому что я классный. Я уже тогда был классный.
Да еще и в отпуске, комбо.
У меня еще была самая низкая зарплата на тот момент, когда я только пришел.
Я думаю, в этом дело.
Это три, да, это три составляющих успеха. Ты знаешь, просто вот у меня через 2 часа буквально начинается отпуск. Вот, это меня не пугай, да? Или там, я не знаю, всех остальных здесь. Ну, не, у нас просто по-другому к этому подходит совсем. И потому мне так и удивительно все, что там происходило. То есть я сталкивался с тем, что компании вводят разные системы оценки, там еще какие-то. Но когда выяснилось, что один из критериев оценки это писать в корпоративный, насколько человек активен в корпоративном чате, о-о, вот тут как бы, не знаю, опять же, может быть, никогда не понять мне людей другого склада, компании другого склада.
Это проблема российских предпринимателей, в которые все, как только вот зарабатывают миллиард, они все начинают думать, что они очень Стива Джобс, ну, как минимум.
Не надо обобщать. Как минимум, Аркадий Волош вообще не такой.
Вот он как бы... Приятное исключение, да.
Да-да-да, но как минимум, вот он прям не такой вообще.
Да, слушайте, да. А вообще, насколько это характерно для российских IT-компаний?
В российских IT-компаниях так не поступают, в больших компаниях так не поступают никогда, при том, что есть системы, которые, я знаю, что и в Яндексе, и в Mail.ly, и в разных других компаниях есть там автоматические, полуавтоматические системы, которые помогают HR-ам оценить проблемы у конкретного человека. Ну, то есть, например, очевидно, что этот человек общается сильно меньше, чем другие люди. Но это используется не как сигнал к увольнению, а как сигнал, чтобы разобраться, что происходит. И, ну, это практически общая такая практика сейчас. Найти аномалии в общем поведении. И объяснить, что, если выяснить, что эта аномалия не приводит ни к чему плохому, это, в общем, ну, такая важная часть работы people management, в смысле HR-ов.
А что это такое? Ну вот каким образом это работает? То есть,
средний разработчик пишет, я не знаю, там типа 20 писем в неделю, а этот пишет всего 2. По какой причине? Давайте до него дойдем и узнаем. Или даже не дойдем, а посмотрим вообще просто, что происходит. Ну и часто оказывается, что ему просто по работе, он работает с такой командой, в которой все, например, сидят в чатах, и у них большая часть общения в чатах. Или у него просто вообще нет необходимости в написании почты, потому что у него нет, ну, у него выделенный кусок работы, выделенный фронт работы, ему не нужна коммуникация в почте.
Я подумал, такого типа, что потому что у него нет интернета.
Если у него нет интернета, непонятно, как он работает.
А, кстати, разве, ну, просто говорили, что Xsolla, она как платежный сервис, она, в общем, она же в играх платежный сервис, да?
Ну, преимущественно в играх, да.
Вот, она весьма уникальная, как бы, компания.
Это уникальная компания, которая, ну, давайте там скажем так, это уникальная компания, которая смешивала платежи с бонусами в играх.
Хм.
То есть ты как бы, проводя деньги через нее, ты получал бонус в играх, с которыми они взаимодействовали. Ну, то есть как бы это довольно, довольно интересная и довольно логичная тема, безусловно, и неудивительно, что компания там последние много лет хорошо, в общем, эффективно зарабатывает, хотя говорят, что вот последние годы были не такими классными, как предыдущие, по разным причинам, и там им много вставляют палки в колеса сейчас, ну, многие банковские системы.
Не, я все просто пытаюсь понять вообще, откуда это идет. Это личная, вот эта история личного основателя, или это как-то связано со спецификой компании? Я вот об этом.
Нет, это личная история основателя, это не имеет никакого отношения.
Угу.
В смысле, в бизнесе с этим ничего не связано.
Ну, там в конце-то, в общем, выяснилось, что как бы он немножко дал заднюю. Так, типа, вроде мы никого не уволили, и, в общем, это самое, как-то будем смотреть.
Еще я подозреваю, что все-таки дал он заднюю, потому что к нему пришли HR и сказали, что мы не можем уволить 150 человек с основания, по основанию нам программа сказала. Для увольнения должна быть причина. Ты не можешь просто так уволить человека. И ладно, если человек соглашается сам уволиться, но по закону о труде у тебя должно быть основание. И если 150 человек – это сокращение штата...
Ты должен выплачивать деньги, да.
Конечно. То есть там все не так просто. И поэтому я думаю, что он включил заднюю, вот если честно.
Угу. Ну и последняя тема, которую мы сегодня хотели обсудить, значит, обычно я на такие даже не очень обращаю внимание, просто цифры хорошие. Хакер из России, группа хакеров из России выложила в Даркнете номера миллиона кредитных карт. Во всяком случае, так сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные компании по кибербезопасности Q6. Утечка коснулась кредиток, принадлежащих гражданам США и других стран. Отмечается, что речь идет об одной из группировок, которая, вот что тоже интересно в этом, собственно, в этой теме, в этом сообщении, предложила данный карт другим киберпреступникам. Я не очень понял, чего они добрые такие.
Не-не, это не бесплатно. А. Значит, есть такие ребята, которые называются All World Cards. Это ребята, которые много последних месяцев, больше года, наверное, уже они существуют, предлагают просто покупать у них карты, они на этом специализируются. То есть у хакеров бывает своя специализация. И вот они тут выложили в Даркнете базу из миллиона, с предложением купить, конечно же, базу с предложением купить миллион карт, преимущественно выпущенных в США и их регионах. То есть это такая большая действительно база, собранная из разных мест, причем она относительно свежая. Кажется, там она собрана в 18-19, начале 20 года. Найти сразу миллион карт – это для многих большая удача. Скорее всего, многие из них до сих пор еще валидны и работают. А это значит, что с помощью них можно покупать в Амазоне, совершать какие-то транзакции, особенно в американской части интернета, потому что американские карты часто, как ни странно, с пониженным уровнем безопасности. То есть они часто не спрашивают вот эту самую форму 3D Secure, к которой мы привыкли, ну и так далее. И ну, здесь удивительно, скорее, только сама по себе сумма, сама по себе цифра, миллион карт на ровном месте.
Вот я и говорю, цифра понравилась, да.
Да-да, она гигантская. Ну и здесь, конечно, опять же интересно, что точно про это ничего не известно, но подозревается, что группировка эта в основном состоит из русских хакеров, как обычно. Правда, надо уточнять здесь, что русскими хакерами их называют только вот эти ребята из CNBC, потому что эти ребята, которые говорят, судя по всему, по-русски. А команда сама по себе, скорее всего, украинская. Ну, по крайней мере, вот судя по тому, что я вижу по Даркнету, говорят, что команда украинская.
Угу. А каким-то образом можно ли понять, какие карты были скомпрометированы, и тут же их перевыпустить? Весь миллион?
Я думаю, что кто-то из банковского сектора в какой-то момент все-таки или выкупит, или получит у кого-то список этих самых карт.
А сколько он может стоить вот так оценочно? Ты можешь себе представить?
Ну, я думаю, что там по доллару, по две за карту.
Угу. Ну, то не так и много для банка-то.
Нет, не огромная цифра,
они
конечно.
Они больше гораздо за вот эти все блокираторы, блокировщики платят гораздо.
Да, конечно, конечно. И я просто думаю, что либо банки скинутся, либо еще как-то, но в конечном итоге они получат этот самый список карт и просто их перевыпустят. Так, на самом деле, в какой-то момент поступали там и Google, и Yahoo, когда выливались в интернет какие-то большие базы, содержащие e-mail и пароли от каких-то сервисов, от крупных форумов, то Google выкупал такую базу, покупал ее и делал так, что если там фигурирует какой-то его e-mail, на всякий случай проверял пароль, указанный в этой базе, не совпадает ли с тем, который использовался на самом Гугле, и всегда помечал, что этому ящику надо сменить пароль. Угу. То есть думаю, что банки поступят точно так же, по крайней мере, это разумно.
Сергей, ты как воспринял, собственно говоря, эту новость? Может быть, с гордостью за русских хакеров, я не знаю.
Да нет, я в очередной раз просто удивился, насколько наша страна, там, не самая богатая, к сожалению, наверное, насколько она продвинута в некоторых вопросах. Потому что для нас бы вот эта вот проблема утечки карт, она была бы вообще вот пшиком, потому что везде работает 3D Secure, и без дополнительной авторизации, без какой-то социальной инженерии, получить доступ к деньгам, в общем-то, и невозможно. Плюс еще лимиты такие маленькие, что, в общем-то, овчинка выделки не стоит. Поэтому я вот в очередной раз удивляюсь, насколько мы в чем-то продвинуты, а в чем-то вот... даже не знаю, что лучше, айфоны делать или 3D Secure на всех кредитках иметь.
Нам просто повезло, у нас большая часть карт выпущена недавно, а не как в Штатах, там некоторые карты выпущены 10 лет назад. Мы большую часть банковского сектора реформировали, ну, уже в 21 веке.
Ну, это такая же история, как, я не знаю, с телекомом, когда у тебя линии старые, и легче положить новые вообще, или даже другой принцип связи там использовать, и дешевле, и быстрее, и все такое, чем вот эти, значит, реконструировать. Ну, та же проблема, что была там в Европе, в Соединенных Штатах с интернетом. Ну, когда выходит на рынок страна, у которой вообще ничего нет, сразу кладет современные линии или проводит их, да, и все. И выходит вперед. Так и здесь примерно.
Ну, все-таки не надо умалять еще заслуг там Тинькофф банка и других банковских организаций, которые действительно шли впереди планеты всей. Правда, Тинькофф здесь очень много всего сделал, и это прям потрясающе выглядит. И я не знаю ни одного европейского или американского банка, с которым можно сравнить с нынешним Тиньковым.
Неожиданно в конце так прозвучало, знаешь, как будто это... Даже не знаю, как сказать. В общем, сегодня с нами были наши замечательные эксперты Григорий Бакунов и Сергей Вильянов. Соответственно, их телеграм-каналы Эдмиту и Вильянов крайне рекомендую к прочтению и подписке. Программа «Точка» прощается с вами, несмотря на то, что отпуск у меня начинается, прощается с вами на неделю. На следующей неделе будет здесь будет Сергей Оселедько. Возможно, я тоже выйду по линии связи. Вот. И все наши эксперты, ну, кто-то из наших экспертов тоже вам будет помогать разбираться с новостями, связанными с интернетом и технологией. Спасибо и до свидания.
Это была программа «Точка».